Уильям Гибсон. Идару. Читает актер Александр Воронов. Глава первая. Куб казни К. После Слицкана Лэйни услышал от Райдала о другой работе. Кто такой Райдал? Ночной охранник из Шато, большой, спокойный теннессиец, всегда в дешевых солнцезащитных очках и с уоки-токи в ухе. Всегда чему-то грустно улыбается. «Парагона Эйша Дейта, Флоу», — сказал Райдал. Это было уже под утро, в пятом, что ли, часу, и они сидели в громадных старых креслах. Там, в вестибюле Шато, вся мебель была такая громоздкая, что человек в ней словно как терялся, становился меньше ростом. А бетонные потолочные балки кто-то не очень убедительно раскрасил под светлый дуб. «Да?» — вежливо отозвался Лэйни. «Хотя откуда уж там было Райдалу знать, в каких местах его еще могут взять на работу?»
«Токио, Япония», — сказал Райдал и потянул через пластиковую соломинку охлажденные латте.
«Парень, которого я встретил в этом году в Сан-Франциско, Ямадзаки, он у них работает. Говорит, они ищут серьезного нетранера».
«Нетранер».
Лэйни, предпочитавший считать себя исследователем, с трудом подавил печальный вздох.
«По контракту?»
«Наверное, он не говорил».
«Не очень-то мне что-то хочется жить в этом Токио».
Райдл покрутил соломинкой пену и кубики льда, оставшиеся на дне высокого пластикового стакана, словно в надежде обнаружить там какой-нибудь подарок от фирмы, и поднял глаза.
«Он такого не говорил, что жить обязательно там. А ты был когда-нибудь в Токио?»
«Нет».
«Интересное, наверное, место после этого землетрясения и вообще». Оки-токи пискнул и начал что-то нашептывать.
«Ну вот, теперь мне надо проверить ворота со стороны коттеджей. Хочешь прогуляться?»
«Нет», — мотнул головой Лэйни. «Спасибо».
Райдл встал. На нем был черный нейлоновый ремень, сплошь увешанный черными футлярчиками с какими-то хитрыми приспособами и белая тенниска с подозрительно неподвижным черным галстуком.
«Я оставлю телефон в твоем ящике», — сказал он, привычно разглаживая складки на форменных цвета хаки брюках.
Райдл пересек устланный разнообразными коврами фойе и исчез где-то за темной полированного дерева конторкой. Лэйни смутно помнилось, что у него вроде бы были в прошлом крупные неприятности. Хороший парень, неудачник. Когда Лэйни покинул, наконец, свое кресло, сквозь высокие арочные окна уже сочился тусклый рассвет, а в темной, как пещера столовой, началась сдержанно позвякивать тайваньская нержавейка. Иммигрантские голоса — степной диалект, понятный разве что Чингисхану. Звуки отражались от выстланного терракотовой плиткой пола, от потолочных балок, чудом оставшихся со времени, когда здесь впервые появились такие, как Лэйни, или их предшественники со своей экологией известности и жуткой, нерушимой и непререкаемой иерархией взаимного пожирания. Райдл сдержал обещание и оставил Лэйни сложенный пополам листок бумаги. Токийский номер. Лэйни извлек его из ящика на следующий день вместе с самой свежей оценкой своего гостиничного счета. Теперь он не мог даже делать вид, будто номер в Шато ему по карману. Неделю спустя, в Токио, он увидел свое лицо, отраженное в большом с золотыми прожилками зеркале, в лифте, поднимавшемся на четвертый этаж агрессивно невзрачного здания «Боже ж ты мой». Целью поездки был Куб казни К. Такой себе бар по мотивам Франца Кафки. Прямо из лифта в длинный зал, поименованный на травленной стальной пластинке как «Превращение», где твердо зарплатники в непременных белых рубашках, скинув пиджаки, расслабив узлы непременных темных галстуков, пили за искусное и заржавленной стальной стойкой, сидя на стульях с высокими спинками из какого-то бурого хитиноподобного пластика. Над их головами хищно нависали изубренные инсектоидные мандибулы. Лэйни окунулся в коричневый свет, в негромкий прибой разговоров. Он не знал японского. На прозрачной местами стене регулярно повторялись изображения таких же мандибул, а еще огромных жестких надкрылий и шипастых коленчатых конечностей. Он ускорил шаг, направляясь к изогнутой лестнице со ступеньками на манер блестящих коричневых панцирей. С другой стороны за ним следили глаза русских проституток, кукольные, пустые в тусклом тараканьем свете. Эти Наташи были тут везде. Рабочие девчонки из Владивостока. Один из товаров, доставляемых комбинатом. Элементарная пластическая операция наделяла их бездушной конвейерной красотой. Славянские Барби. А вживить для удобства надзирателей радиомаячок, так это еще проще. За лестницей исправительная колония. Дискотека совершенно в такой час пустая. Лэйни пересек зал, так никого и не встретив, под беззвучные вспышки красных молний. С потолка свисал дикого вида механизм, каждый из его членистых в стиле древнего зубоврачебного оборудования лапок заканчивалась острым стальным шипом. «Барана», — смутно вспомнил он. «Эти самые зубья, резцы, рассказ Кафки, машина, исполняющая смертный приговор, вырезая его текст на теле осужденного. Устремленные вверх глаза, невидящие». Он зябко передернулся, стряхивая воспоминания, и пошел дальше. Вторая лестница, узкая и покруче, привела в процесс, мрачный и с низким потолком. Стены цвета антрацита. За синим стеклом трепещут языки пламени. Замешкался у входа. Джетлаг плюс проклятая куриная слепота. Колин Лэйни, если не ошибаюсь, австралиец, огромный, стоит за маленьким столом, по медвежьи ссутулившись. Что-то странное в форме наголо бритой башки. И второй, гораздо меньше, сидит. Японец, клетчатая широченным воротником ковбойка, застегнута до самого горла. Мигает сквозь круглые стекла очков.
«Садитесь, мистер Лэйни», — сказал австралиец.
Чуть попривыкнув к темноте, Лэйни рассмотрел, что у того нет левого уха, срезано чуть не начисто, остался какой-то скрученный обрубок. Когда Лэйни работал на Слицкан, его супервайзера звали Кэти Торренс, светлейшая из светлых блондинок. Бледность на грани полной прозрачности. При определенных углах освещения начинало казаться, что в ней течет не кровь, а некая странная жидкость цвета свежей соломы. На ее левом бедре было пронзительно синее изображение чего-то гнутого и крученого со множеством шипов. Дико дорогая дикарская пиктограмма, доступная наблюдению ежепятнично, когда Кэти приходила на работу в шортах. Она всю дорогу жаловалась, что известность очень быстро снашивается. Зациклилась, как думал Лэйни, на расхожем мнении многих поколений своих коллег. В тот раз она сидела, закинув ноги на край своего мультистола. Абсолютно точные, разве что крошечные копии футбольных ботинок, застегнутые на подъеме с крепкой шнуровкой по щиколоткам. Лэйни смотрел на ее ноги, длинный упругий взлет от грубо шерстяных носков в бахроме коротко обрезанных джинсов. Татуировка казалась чем-то инопланетным, таким себе знакомым или посланием, выжженным на подручном материале кем-то из дальнего космоса на радость человечеству. Пусть себе сидит и разгадывает. Он спросил, что она имеет в виду. Кэти не спеша извлекла из упаковки беленькую с мятным ароматом зубочистку. Лэйни сильно подозревал, что глаза, смотревшие на него сквозь мятного цвета линзы, были в действительности серыми.
«Теперь больше нету настоящих знаменитостей. Ты что, сам этого не замечаешь?»
«Нет».
«Я имею в виду настоящих знаменитостей. Славы почти не осталось, если в старом смысле этого слова. Так, немножко, по мелочам.